Я приветствую вас, друзья дорогие. Мне приятно быть вместе с вами. Я, видимо, редко бываю у вас. И некоторые замечают, что я немножко меняюсь внешне. Но я думаю, что вы не меняетесь. Вы такие же остаетесь молодыми. Вы знаете, для меня Голливуд – это место, где начиналась моя Америка. Мои первые впечатления об Америке, мои первых два года, которые наша семья прожила в Америке с 92 по 94 год, это здесь. Это орган, который до сих пор играет. Надо будет попробовать. Я думаю, что он еще в хорошей форме, да? Работает. И я возвращаюсь обратно, потому что в какой-то мере это родная церковь, где я вместе с вами трудился. И слава Богу, друзья дорогие. Вы знаете, совсем недавно я был у вас в гостях. Это было первое воскресенье этого месяца. Только телом я был во Фресно. А глаза мои были здесь. Это спасибо тем операторам, которые там сидят. Я, знаете, говорил с братом Мартинчуком. Он говорит, ну так ты участвовал в хлебопреломлении. Это как раз было хлебопреломление. Ну такого еще никто не придумал, чтобы можно было на расстоянии участвовать в хлебопреломлении. Вы знаете, друзья, да, технология действительно позволяет нам видеть друг друга, иметь общение. Это здорово, в такое время мы живем. А мое желание сегодня вместе с вами поделиться Словом Божиим. И поговорить о том, что дает нам встреча с Богом. Что происходит в нашей жизни от встречи с Богом. У меня вопрос. Помним мы наше призвание, когда Бог кого из нас лично призвал? Если бы сегодня каждому из нас нужно было дать листок бумаги и сказать, напиши историю, каким образом, или когда, или где ты был призван Богом, чтобы мы написали. Вы знаете, я когда ехал в миссионерскую поездку в Россию вместе с американцами, и они просили группу свою, чтобы каждый из тех, кто едет в Иркутск, или это было на Байкал мы ехали, чтобы они написали свое свидетельство о своем призвании, как они пришли к Богу. Это хорошее упражнение. Встретившись с человеком на улице, как мы расскажем, что дала нам встреча с Богом? Какова история нашего призвания? И вообще, что изменилось в нашей жизни? Я хотел вместе с вами порассуждать историю встречи Бога с одним человеком, известным человеком Моисеем. Это книга «Исход». Третья глава, мы немножко будем рассуждать, именно исходя из этого места Священного Писания. Исход, третья глава. Первый стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Друзья дорогие, Моисей, по-нашему неудачник, по-нашему человек, у которого было прекрасное будущее, хорошее образование, хорошая перспектива в этой жизни, 40 лет в доме фараона, 40 лет пустыни. Моисей, что ты делаешь в пустыне? Да с твоим образованием, да с твоим интеллектом. Моисей 40 лет пасет овец. И вот, казалось бы, прошло это время, и все о нем забыли. Казалось бы, Бог забыл о Моисее. Моисей хотел по-своему помочь Богу. Моисей хотел вступиться за народ свой. Моисей осознал, кто он есть, и вот неудачная попытка, обстоятельства изменились, и Моисей проходит школу смирения, школу кротости, школу, которой надо было научиться ждать, когда Бог начнет действовать, когда Бог начнет говорить. И приходит этот момент. И Моисей просто ходит по пустыне, пасет овец, и он что-то замечает. Он замечает, что куст горит огнем, но куст не сгорает. Вы знаете, что Моисей за это время не ожесточился, не озлобился на весь этот мир. Он не стал грубым и черствым человеком. Он был достаточно чутким, внимательным к тому, чтобы видеть, что происходит вокруг его. Он был достаточно чутким, внимательным, чтобы видеть, что происходит в природе. Вы знаете, первое, на что я хотел бы обратить внимание, это в присутствии Божьем Моисей познавал его неизменность. Хочу сказать, друзья, когда мы входим в присутствие Божие, это первое, что мы познаем его неизменность. Вы знаете, что куст горел и не сгорал. И у меня вопрос, в чем причина, почему он горел и не сгорал? Можно ли это объяснить физическим каким-то явлением? Это было чудо Божие. Присутствие Божие делало этот куст несгорающим. Вы знаете, когда мы соприкасаемся с живым Богом, когда мы ходим в общение с Богом, у нас появляется источник силы. Мы способны идти вперед. Мы способны делать Божие. Вы знаете, что в присутствии Божьем в нашей жизни жизнь нашу делает стабильной. И нам нужен постоянный источник в служении Богу. Вы встречались с людьми, которые по воскресеньям горят духом, а в понедельник у них уныние, депрессия. У них духовная жизнь вот так вот прыгает, скачет. Знаете, если так нарисовать диаграмму. У них то радость, они готовы весь мир, знаете, обнять. Они торжествуют, особенно они хорошо, эти люди себя чувствуют на праздниках. У них всегда хорошее настроение на съездах. А в понедельник не подходите ко мне. У меня плохой день. Вы знаете, что стабильным делает нашу жизнь общение с живым Богом. Стабильным делает наше служение общение с Богом, потому что Он постоянный, потому что Он неизменный, потому что именно Он является этим, этой силой, этим огнем в нашей жизни. Друзья дорогие, сколько людей так быстро зажигаются в своей жизни, в служении, и так быстро сгорает, потухает, как звезда. Сколько людей живут хорошими желаниями послужить для Бога, но эти желания так быстро забываются. Сколько людей, которые вроде бы хорошо начинают, но потом так плохо кончают. Апостол Павел мог в своей жизни идти вперед, невзирая ни трудностей, ни на какие-то обстоятельства, невзирая на то, что вокруг складывались обстоятельства очень сложные изнутри, извне, приключения, препятствия, разбойники, опасности, болезни. Внутри в церквах лже-братья, а Павел идет, а Павел уверенный, а Павел может писать письмо, находясь в тюрьме, и советовать людям, чтобы они радовались другой церкви. Павел, в чем причина этого? Вы знаете, я завидую апостолу Павлу. Как он мог иметь столько энергии, столько радости, что даже из тюремной решетки он мог советовать другим радоваться? Друзья, мы порой живем в богатой, прекрасной стране. У нас есть все необходимое для жизни, для благочестия. И порой так мало есть, о чем Бога благодарить. Знаете, я хочу, чтобы мы вдохновились, помня о том, что, встречаясь с Богом, у нас появляется особая возможность прославлять Бога, благодарить Бога. Итак, куст горел и не сгорал. И фактически огонь является символом Божьего присутствия, постоянства и силы. Встреча с Богом делает нашу духовную жизнь стабильной. Если человек в своем служении Богу не имеет стабильности, я вам скажу, в чем причина. У него нету личного, постоянного общения с Богом. Очень просто, легко определить. Если человек имеет личное, постоянное общение с Богом, он всегда будет наполнен энергией, жизнерадостностью. Он будет заражать других вокруг себя этим энтузиазмом. Он будет вдохновлять других людей. Знаете, апостол Павел, мы скажем, какой прекрасный пример. Но смотрите, другой человек возлюбил нынешний век, ушел, оставил, ушел. Кто? Как его звали? Димас. Казалось бы, Димас, ты же вместе с Павлом в одной команде. Что с тобой произошло? Димас сошел с линии служения. занялся другими делами. А второе, друзья, из этой истории, что бы я хотел обратить внимание еще, что в присутствии Божьем мы познаем Его святость. Вы знаете, третий стих. Моисей сказал: «Пойду я посмотрю на сие великое явление, отчего куст горит, не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к ним Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Друзья дорогие, снять обувь означает, это знак преклонения и благоговения перед Богом. И что произошло с этой землей? Почему она стала святой? Потому что Божье присутствие осветило эту землю. Эта обыкновенная земля стала святой благодаря Его присутствию. И, друзья дорогие, в присутствии Божьем мы познаем, кто Он есть на самом деле. В присутствии Божьем у нас появляется или пропадает всякое желание хвалиться и говорить: «Господи, я не такой, как прочие люди. Я немножко лучше». Знаете, как один брат говорил: «Почему у нас так мало людей каются в наше время?» И другой брат, проповедник, ему ответил так: «Потому что в наше время так много фарисеев и так мало мытарей». И, друзья дорогие, а в чем причина, почему так много фарисеев и так мало мытарей? Потому что так редко мы входим в присутствие Божие, и в присутствии Божьем мы осознаем по-настоящему, кто мы есть. Когда Исаия вошел в присутствие Божие, какое открытие он для себя сделал? Он сказал: «Погиб я, где я живу?» И он сказал: «Я нечистый, я живу среди народа, который тоже нечистый». Вы знаете, человека, который не имеет общения с Богом, ему трудно убедить, что он грешник. Я как-то был на одной евангелизации и сидел так на лавочке, и рядом сидел бомж, я думаю, с ним поговорю немножко. Я говорю: «Ну как?» Познакомился с ним, я говорю: «Ну как вы в церковь, считаете вы, что вы будете с Богом или нет?» Он говорит: «Ну, конечно, я буду с Богом». Я говорю: «На каком основании?» «Ну, как?» А я говорю: «Считаете ли вы себя грешником?» «Да нет». «А на каком основании будете на нем?» «Ну, потому что я когда был мальчиком маленьким, я даже священнику помогал, прислуживал что-то там в храме и так далее». Он говорит: «А какой я грешник?» Знаете, друзья, по-настоящему наша встреча с Богом позволяет нам говорить Господу, кто мы есть на самом деле. Потому что, входя в присутствие Божие, мы осознаем, что мы нуждаемся в Божьем освящении, очищении. Мы осознаем, что мы грешники, и что все, во всем или чего мы достойны, это вечное наказание. И Бог даровал нам освобождение, даровал нам святость, освящение. Бог сделал нас своим народом. И, друзья дорогие, Моисей должен был остановиться и с трепетом понять, что входить в присутствие Божие нужно было снять обувь. Как хорошо, когда в присутствии Божьем мы сознаем трепет, страх, радость и благоговение. Друзья, у меня вопрос. Бывают такие минуты, когда мы особо ощущаем Божье присутствие? Когда мы говорим Богу, что есть на самом деле в нашей жизни – когда мы исповедуемся перед Богом, когда мы открываемся перед Ним, когда мы снимаем маску религиозности, когда мы снимаем маску фарисейства, и мы говорим: «Господи, таков, как есть, во имя крови я прихожу к Тебе». Третье, друзья, в присутствии Божьем мы познаем, кто Он есть. Шестой стих. «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И 13 стих. «И сказал Бог Моисею: вот я приду к сынам Израилем и скажи им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как имя ему, что сказать мне?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилем: сущий послал меня к вам». Вы знаете, друзья, откуда у нас появляется авторитет, сила для свидетельства? С того момента, когда мы встречаемся и имеем общение с Богом. тогда мы знаем, кого представлять. Когда мы можем сказать, какого Бога мы представляем людям, какому Богу мы верим. Моисею не надо было новую религию, знаете, придумать. Ему не нужно было придумать или представить нового Бога. Моисею надо было говорить о Боге их отцов. Бог неизменный, Бог, который вчера, сегодня, вовеки, тот же Бог, которым нуждается каждый человек на этой земле. Друзья дорогие, знать истинного живого Бога – это быть посланниками, это значит иметь власть говорить другим о Нем. И, друзья дорогие, знание Бога, которого мы представляем людям, дает нам особое полномочие в свидетельстве. Вы знаете, как много сегодня христиан даже не знает толком, во что они верят. Вот статистика или опрос христиан, которые ходят в церковь и спрашивают их элементарные вещи о том, во что они верят, они не могут даже сказать. Так, к примеру, многие из таких христиан говорят, что, в принципе, христианский Бог и Аллах, и Магомед, и Будда, и это все, в принципе, один и тот же Бог. Вы слышали такое? И роли не играет, во что верить. Это христиане порой такое говорят, потому что они по-настоящему даже и не знают библейского Бога. Друзья, какого Бога мы представляем людям? В православной церкви есть пение «Яко с нами Бог, ибо с нами Бог». Какого Бога мы представляем людям? Имеем ли мы общение с Ним? Похожи ли мы на Него? Знаем ли мы Бога живого? И вы знаете, Моисею были полномочия даны. Моисею не нужно было изобретать новую религию, у которых так много религий. Вы знаете, хорошо, когда мы знаем, кто мы есть, и когда мы знаем, какого Бога мы представляем людям. Какое Евангелие мы представляем людям. Я как-то был на Украине недавно, на праздновании 400-летия баптизма. И знаете, все вдруг каким-то образом интересовались, какие же наши корни баптистские. Какая же история, какая первая церковь была открыта, где она была открыта, в Амстердаме, в каком году, кто же был первый пастор, Джон Смит. Каким образом они пришли к пониманию такого вероучения, именно которое сегодня остается этим вероучением. Оказывается, это беженцы из Англии переехали в Нидерланды, в Амстердаме открыли первую церковь. И они пытались изучать Библию или пришли к выводу, что основа нашей веры – это Библия, что крестить по вере нужно взрослых, погружением, что никакой царь, никакая власть не должна быть над совестью человека, человек должен иметь связь непосредственно с Богом и решать свои вопросы. Вы знаете, они просто открыли Библию или начали читать и поняли. Библия дает авторитет. И они платили цену большую потом за свою веру в Бога. И это была небольшая церковь, но именно с того момента началось движение баптизма. Более 100 миллионов, знаете, баптистов, которые сегодня существуют по всему лицу земли. Только в Южной Баптистской конвенции 16 миллионов, в Америке один из самых больших баптистских союзов в мире. Но все началось с того, что люди серьезно открыли Библию и сказали, подождите, а в Библии ведь так написано. А в Библии, оказывается, так написано. А Бог, оказывается, так говорит по второму или третьему вопросу. Оказывается, Библия является авторитетом для нас во всех вопросах нашей жизни, вероучения. У меня вопрос, друзья, к вам и к себе. Как много мы читаем Библию? Как стараемся ли мы углубиться в эту Библию? Как стараемся мы больше понять Бога, встретиться с Богом и познать Бога? Четвертое, друзья, что дает нам встреча с Богом. В присутствии Бога мы познаем Его всеведение. Оказывается, Бог говорит так Моисею. Моисей, я в курсе всех дел. Смотрите, 7 стих. «Я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его и приставников его, и знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Друзья дорогие, Бог говорит, что Он в курсе всех дел, Он всеведущий Бог. Бог, которому мы служим, Он всеведущий. Смотрите, Он говорит, «Моисей, я в курсе всех событий». Возможно, что многие там в Египте, евреи, сидели и думали, Бог за нас забыл. Богу мы не нужны. Неужели Бог не видит наши страдания, наше рабство? А Бог говорит, я услышал. Бог говорит, я видел. Бог говорит, я знаю. Хочу, друзья, сказать каждому из нас. Кто-то сегодня из нас находится в переживаниях, трудностях житейских, каких-то проблемах. И он сидит и думает, Богу нет дела до меня. Бог забыл за меня. Бог никаким образом не действует в моей жизни. Друзья, пускай сегодня это будет словами ободрения. Бог говорит, я вижу, я знаю, я услышал, он говорит, я иду. Другими словами, я начинаю действовать. Я знаю свое время для действия. И смотрите, он говорит, я иду избавить от руки египтян. Как хорошо знать, что Богу, которому мы служим, он есть живой, он тот, который знает наши проблемы. Сегодня очень много людей переживают, потому что трудности, экономические трудности, положение общества, в котором мы живем, трудности. Я был на Украине, они вообще все, никто, с кем я не беседовал, у них у всех нет надежды на такое светлое будущее, скажем так. Потому что политическая нестабильность, экономическая, то есть, другими словами, люди потеряли веру политиков, потеряли веру в то, что может быть что-то намного лучше. Они просто живут. И вы знаете, что без Бога, без общения с Богом, так тяжело быть оптимистом. Для того, чтобы себе испортить настроение, нужно просто посмотреть новости по телевидению. Или газету прочитать. И уже достаточно повод для того, чтобы испортить себе настроение. Друзья дорогие, но христианин, он знает, что Бог никогда не опаздывает, что он живой, что он в курсе всех событий. И, может быть, что-то он допускает в нашей жизни, потому что у него есть определенная цель. Я представляю себе этих евреев, которые находятся в тяжелых обстоятельствах, в рабских обстоятельствах. Люди, которые двойную должны выполнять норму, месить салон, делать кирпичи, эти кнуты, эти плети над сморщиков – эти вопли, это ужасное положение. А Бог говорит, Моисей, скажи, я иду их освободить. Как хорошо сознавать нам, что Бог, которому мы служим, Он всеведущий, что Он знает наше положение дел в нашей жизни. И пятое, друзья дорогие, в присутствии Бога мы получаем наше призвание. У меня вопрос. От встречи Моисея с Богом, что произошло в его жизни? Он послушал откровение Божие. Он сказал, вау, здорово, это интересно знать. Хорошо, Господи. А пошел дальше. Так или нет? Если мы по-настоящему имеем общение с Богом, Бог обязательно призывает нас к чему-то конкретному в нашей жизни. Какое предназначение наше? Смотрите, встретившись с Богом, Моисею дано конкретное дело или поручение. 16 стих. «Пойди, собери старейшин Израилев и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака, Якова. И сказал, я посетил и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения». Бог посылает Моисея, и он дает ему миссию освобождения. Скажите, какие слова Господь сказал, когда он был там в храме, он прочитал в синагоге и сказал, время освободить измученных для свободы. Для чего я пришел, говорит Господь? Дать свободу пленникам греха. Друзья дорогие, какая наша миссия здесь на земле? Это продолжать, это великое поручение, которое мы получаем от Бога, идти по всему лицу земли и свидетельствовать другим людям о Христе. Это наше поручение. Господь не говорит так, сидите здесь и ждите, когда придут к вам грешники. Было время, когда, говорят, в американских церквах просто вывешивали revival meetings, и грешники приходили в церковь, пробудительное собрание, люди каялись. Прошло то время, надо выходить на территорию грешника из церкви. Нам хорошо, приятно быть в этих прекрасных стенах этого дома. Вы знаете, мы живем в другое время. И я думаю, каждый из нас встречается с людьми, которые потеряны, которые не знают Бога, которые погибающие, которые погибшие, которым нужно сказать о Христе. Я как-то был в одной церкви и спросил, как много, друзья, из вас, эта церковь, где-то 300 человек сидело в зале. Я говорю, как много из вас встречается с людьми неверующими? Поднимите руки. Из этих 300 человек подняло, может быть, 2-3 руки. То есть я подумал, какое наше влияние на этот мир? Замкнули сами в себе. Кто будет светом? Кто будет солью? Кто скажет другим о этой вести освобождения? И Моисею было дано задание конкретное. И у меня вопрос, друзья, к вам и к себе. К чему нас Бог конкретно призывает? Он дает направление нам в нашей жизни. Он призывает нас к действию провозглашать свободу пленникам греха. И, друзья дорогие, Он не просто нас призывает к чему-то, но Он говорит, я с тобою, я помогу тебе, я не покину тебя. И вот последнее, на что я хотел бы обратить внимание из этой истории, что, как вы думаете, Моисей сказал, о Господи, я так долго этого ждал призвания. Я самая подходящая кандидатура. Да? Вы знаете, что Моисей сказал? Господи, ты немножко ошибся, это не та кандидатура. Я не подходящая кандидатура. Вот, может быть, кто-то другой был бы более... У нас часто бывают люди, которые любят говорить, вот этот бы брат хорошо это служение провел, а это служение вот в это, а у этого брата талант на это. Вы знаете, раздавать служение всем. А, Господи, а мое дело наблюдать со стороны? Такого нет, служение наблюдать со стороны у Бога. Бог хочет, чтобы мы увидели, что оказывается, если Бог посылает или Бог призывает чему-то, то Он дает дары, Он дает таланты, Он дает все необходимое для этого. И Моисей, он как бы начинает извинения, начинает как бы торговаться с Богом, и говорит, Господи, ну, я человек неречистый, и таким был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал, кто дал уста? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Вы знаете, Господь задает вопросы Моисею. Моисей, с кем ты имеешь дело? Разве меня не... Для меня нет ничего невозможного. Моисей, что за проблема у тебя? Ты медленно говоришь, ты как-то плохо говоришь, может быть, косноязычен? В чем проблема, Моисей, с кем ты имеешь дело? Вы знаете, мы можем всегда найти очень много поводов для того, чтобы ничего не делать для Бога. Или сказать, Господи, я не подходящая кандидатура. А Бог говорит, если ты имеешь общение со мной, и если я Бог всемогущий, то есть ли для меня что-либо невозможным? И вот я хотел бы, чтобы сегодняшнее вот это слово побудило нас к тому, чтобы мы сказали, Господи, что ты хочешь в моей жизни? Каким ты образом хочешь меня использовать? Каким ты хочешь образом, Господи, сделать меня нужным в церкви, в этом обществе? Каким ты образом хочешь сделать меня миссионером? Самая простая палка или жезл. Моисей говорит, Моисей опять удивляется и думает, стоит ли, не стоит, говорит, а если они мне не поверят, Моисей говорит, 4 глава, 1 стих, и голоса моего не послушает, и скажут, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это у тебя в руке? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змей. Друзья, что это у тебя в руке? Господь говорит, я самое маленькое могу сделать великим, потому что сила моя совершается в чем? Немощи. Бог не нуждается порой в сильных людях, супергероях. Бог может использовать самых простых людей. Но в таком случае слава вся кому принадлежит? Богу. Вы знаете, когда-то один человек пошел на войну, и с ним пошло достаточно большое количество людей. И потом Бог сказал, слишком много народа с тобой. Нужно сделать отбор. Ага, сейчас сделаем, так сказать, тест, мы скажем, или проверку. Нужно отсеять. И помните как? 30, сколько там тысяч с лишним. И потом сколько осталось? 300. Вот говорит, вот этими 300 человеками я спасу. Почему, Господи? Да это по законам битв, по законам военным не вкладываются в умы. Как это можно такое? Где логика, Господи? Да чем больше воинам, тем больше шансов для победы. Мы можем точно так думать. А Бог иногда хочет использовать самое маленькое, незначительное, и являть свою славу, и являть свою силу. И сегодня Он, может быть, призывает меня или тебя к служению. И сегодня Он хочет, чтобы мы каким-то образом, особым образом посмотрели на свою жизнь или сказали: Господи, употреби меня для Твоей славы. Прости меня, что я так много в своей жизни говорил извинений. Господи, я неподходящая кандидатура. Прости меня, Господи, что я не доверял Тебе тем, что я отказывал. Вы знаете, что в наше время много людей, которые верят в Бога, знают много о Боге, но они никогда так и не подчинились Богу. А Господь сегодня ищет вот этого человека. Вот искали бы, кто бы пошел за нас? Кто бы стал бы в проломе за землю сию? Помните, Моисей после подготовки или встречи с Богом, или, знаете, с призванием своим, он мог сказать слова такие: «Вот я, пошли меня». Готов ли каждый из нас сказать эти слова? «Вот я, пошли меня». Потому что по-настоящему только эти люди могут посвятить себя, могут сделать в этом мире вот это дело, распространение Царства Божия на земле. Вы знаете, в Южной Баптисте у нас около 11 тысяч миссионеров, которые мы поддерживаем по всему лицу земли. И на Украине, я был на Украине, я говорю: где у нас тут Южная Баптиста? Они говорят: как где? В центральной канцелярии. На левую сидит наш председатель, а на правую наши Южные Баптисты, говорит. Вот здорово, и не надо искать. Я познакомился с ними, да, у них где-то 6 или 7 миссионеров, которые трудятся на Украине. И я говорю, что, друзья дорогие, есть те, которые готовы переехать сильно далеко, на другой континент. Но самое первое для нас, для славян и для русскоязычного населения, открыть для себя миссию, которая начинается с соседней улицы, со с моего знакомого, однокурсника, одноклассника, соработника. Вот она миссия моя. Может быть, сегодня Бог призывает кого-то из нас открыть для себя миссию здесь, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, увидеть, что так много людей нуждается благой вести о Христе. Вы знаете, встреча Моисея с Богом перевернула его жизнь, изменила его образ жизни. Он оказался зависимым от Бога, он стал слушаться Бога, он изменил свое место жительства, он изменил все. Вы знаете, что встреча с Богом никогда не оставляет нас в том положении, каким мы были до встречи с Богом. Пускай Бог благословит нас. Пускай Бог проговорит нашим сердцам. Может быть, кто хочет особым образом помолиться Господу и сказать: Господи, Ты меня призываешь к служению. Ты хочешь, чтобы я нашелся в этой жизни, что каким-то образом я определил, для чего я здесь, в этом мире, почему я здесь, в Америке, почему я в этом городе. Встреча Моисея с Богом сделала его посланником, сделала его миссионером, сделала его лидером и руководителем, сделала его человеком, который провозглашал свободу и вел народ к свободе. Будем ли мы, готовы ли мы выполнить великое поручение и быть провозглашателями свободы во Христе, свободы пленникам греха? Да благословит нас всех Господь в этом. Аминь. Будем молиться. Благодарим Тебя, Господи, что встреча наша с Тобой изменила нашу жизнь. Ты призвал нас. Прости, Господи, что порой мы так не хотим слышать Твой голос, не хотим замечать чудеса в нашей жизни, которые Ты совершаешь. Помоги нам, Господи, быть готовым выполнить Твое великое поручение. Помоги нам, Господи, заметить эту ниву, которая здесь рядом с нами. Это миссионерское поле, которое рядом с нами. Помоги нам, Господи, в этой предстоящей неделе засвидетельствовать другим о Тебе, быть Твоими глашатаями, быть Твоими посланниками,
Помоги, Господи, нам помнить представителями, какого Бога мы являемся на этой земле. Помоги нам быть свидетелями. Дай нам силу от Тебя, силу Духа Святого. Помоги нам, Господи, увидеть этот погибающий мир, нуждающийся и жаждущий, и желающий услышать весть освобождения. Будь прославлен в жизни нашей, в жизни поместной церкви, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.